В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 октября, вторник, и сегодня мы говорим о таком. Отвод «Золотом». Что произошло?
Уже там враг не пройдет.
Без газа Украина не останется. Вопрос в трубе. О чем ультиматум «Газпрома»?
Майже немає ніякого маневру.
И сколько денег Россия закопает в Африку?
Безнадежные долги Россия списала не только африканским странам, но и Кубе, Сирии, Северной Корее, но кому еще.
Сегодня в полдень в Золотом 4 началось зеркальное разведение сил и средств, несмотря на обстрелы в этом районе, о которых сообщалось буквально вчера. Одновременно в Мариуполе стартовал первый крупный инвестиционный форум Rethink Invest in Ukraine, на котором ранее Зеленский обещал собрать деньги для восстановления Донбасса. Кто даст Зеленскому денег на Донбасс? Получится ли из форума то, что планировалось? И ждет ли Украину инвестиционный прорыв, если война все же продолжится? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. У нас сегодня в студии финансовый аналитик, автор издания «Деловая столица» Алексей Куч и экономист, директор Международного фонда Блейзера и советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Ваши впечатления от начавшегося инвестиционного форума в Мариуполе. Звонки со всей территории Украины, включая временные неподконтрольные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В районе Золотого 4 на Луганщине начался процесс разведения сил и средств. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. В штабе также отметили, что отвод сил не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на участке. Кроме того, власти Украины ни в коем случае не оставят местное население без внимания. Напомню, о начале разведения сил и средств у Петровского, Донецкой области и Золотого 4 Луганской области договорились 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Поддерживаемые Россией силы 16 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом также сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Невильское, Гнутово, Водяное, Красногоровка, Маринка, Золотое 4, Луганское, Попасное, Травневое. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Мариуполе сегодня стартовал первый инвестиционный форум. Как говорится на сайте мероприятия, проходит он под эгидой президента Украины Владимира Зеленского и предусматривает ряд панельных дискуссий, специальных событий и презентаций. В мероприятии принимают участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций, международных финансовых корпораций. Как сообщила заместитель руководителя фонда офиса президента Юлия Ковалив, на форуме фонд госимущества представит перечень первых объектов для приватизации. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Мариуполе к приезду президента, членов правительства и международных инвесторов доменные печи металлургического комбината «Азовсталь» остановили на ремонт и прекратили вредные выбросы. Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Мариупольского горсовета, экоактивист Максим Бородин. На прошлой неделе местные жители публиковали в социальных сетях фото тумана в Мариуполе, смешанного с выбросами, результатами деятельности металлургических процессов. Укрзалезница завершила реконструкцию участка Волноваха-Камыш-Заря. Это позволит более чем вдвое увеличить пропускную способность поездов в направлении Мариуполь-Запорожье. Об этом сообщил председатель правления компании Укрзалезница Евгений Кравцов. Он напомнил, что после оккупации части Донецкой области Мариуполь был отрезан от Украины. С городом фактически отсутствовало автомобильное и авиасообщение, и только железная дорога осталась той ниткой, которая соединяла этот город со всей Украиной. Благодаря реализации проекта пропускная способность участка Волноваха-Камыш-Заря увеличится с 20 до 49 пар поездов в сутки. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Ждем ваших звонков по номеру 0800-300-403. Поделитесь с нами своими впечатлениями от первого инвестиционного форума в Мариуполе, который стартовал сегодня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Хотите продолжения транзита российского газа через Украину? Откажитесь от судебных претензий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Накануне в Брюсселе газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС не дали результата. Путин выдвинул Украине ультиматум для соглашения по газу. Об этом с директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Амельченко говорил мой коллега Александр Лащенко.
Сценарий, насколько реалистичный сценарий, что не будет никакого транзиту Росії, повністю все це припиниться. А якщо і буде, то запропонує Росія скільки там 10-20 мільярдів кубів, що для України, я так розумію, буде, м'яко кажучи, невигідно, адже потужність має бути певна, 10 мільярдів це мало. І що тоді, як Україна викручуватиметься, крім втрати цих мільярдів доларів за оплату?
Ну, я ще раз хочу підкреслити, що втрачено багато часу з анбандлінгом. Потрібно так, це було зробити давно, а зараз ситуація складна для України. Майже немає ніякого маневру. Тому, я думаю, найбільш ймовірний наступний сценарій – це припинення транзиту, потім тиск Росії і партнерів на Україну, європейських партнерів на Україну і укладання короткострокового контракту там на рік до того часу, поки буде збудований «Північний потік-2». І це буде подано як перемога. Але ця перемога буде така тимчасова, і що ми будемо робити після того, як буде побудований «Північний потік-2», це дуже велика проблема. Це ще раз підкреслює, коли наші державні мужі, вони вирішують лише тактичні завдання і не бачать стратегії, і не роблять все заздалегідь, а чекають на останню хвилину там щось там домовитися.
Пане Володимире, перспективи цих переговорів у Брюсселі тристоронніх, так, черговий раунд був невдалий, але ж позаминулий вже був доволі вдалий для України, адже Росія тоді погодилася, наскільки можна судити, на те, щоб угода, якщо вона все-таки буде, базуватиметься на законах і правилах ЄС. З іншого боку, Пісков наполягає, фактично ультиматум висунув, те, з чого ми почали сьогоднішню програму, що Україна має відмовитися від будь-яких судових претензій. Натомість той же Юрій Вітренко, перебуваючи в Брюсселі, напередодні заявив, що не виключені чергові позови. Так, от щодо суддів, адже Україна виграла тоді Стокгольмський арбітраж.
Ну, я думаю, що це було б крайне глупо відмовлятися від рішення Стокгольмського арбітражу. І Україна, я думаю, це не зробить. А в такому випадку Росія теж не поступиться. І в результаті цього ми матимемо серйозний конфлікт, який вирішиться все ж таки укладанням тимчасової угоди на рік.
І ще таке запитання, пане Володимире, стратегічне суто для України. Той же Ігор Насалик, колишній міністр енергетики, у червні 2016 року заявляв, що через 4-5 років, 4,5 року Україна може відмовитися від імпорту газу, а відомо, що Україна ж видобуває, в неї є свій видобуток газу, якщо не помиляюсь, 20 мільярдів кубів на рік, так? А імпортує скільки вона зараз? Хай переверсово.
Ну, десь около 10 мільярдів.
10, да. Тобто третину тільки.
Да.
От уже скоро 20-й рік буде. Реально це все відбувається, чи наївно так казати?
Ну, я думаю, що все для цього було, щоб відмовитися від імпорту газу. У нас для цього є відповідні запаси газові, можливості. Відповідна ринкова ціна встановлена на природний газ, ще була в 2016 році.
Але?
Куди ці гроші пішли, тут важко сказати.
Поки рано говорити
да,
про відмову.
Але це повністю можливо. Повністю
в 20-му році можливо?
В 20-му ні, це можливо не раніше, ніж 24-25 рік.
Друзі, повну версію цієї програми смотрите і слухайте на YouTube-каналі Української служби Радіо Свобода і на сайті Української служби Радіо Свобода.орг. В Луганской области сегодня началось разведение сил и средств в районе населенного пункта «Золотое-4». Изначально об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Позже информацию подтвердили в штабе операции объединенных сил. Подробнее о разведении расспросим моего коллегу Алексея Виноградова. Он с нами на прямой телефонной связи из Луганской области. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Алексей, как стало возможно такое разведение, если только вчера по сводкам из штаба операции объединенных сил именно в Золотом-4 продолжались обстрелы, несмотря на то, что сегодня в ООС сказали, этот участок не обстреливали?
Вообще ситуация все интересна с этим разведением. Интересно, что вот сразу же после того, как министр иностранных дел Вадим Пристайко озвучил информацию о начале разведения войск, в штабе эту информацию не подтвердили. Начальник пресс-центра операции объединенных сил Андрей Агеев заявил, что у него информации о каких-либо движениях по разведению нет. А буквально меньше, чем через час, информация поменялась. Он же сообщил, что разведение таки стартовало. Вскоре информация об этом появилась и на фейсбук-странице штаба операции объединенных сил. Там говорилось, что разведение стало возможным благодаря соблюдению режима тишины в течение последней недели. А обстрел, о котором говорилось утром, был за пределами зоны разведения. Кстати, об отсутствии обстрелов заявил сегодня и президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Правда, вот в самом же Золотом-4 есть другая информация по обстрелам. Как рассказала местная жительница Марина Данилкина, стреляли ночью. Предлагаю послушать ее.
Ночью был обстрел. Посмотрите сводки, каждый день обстрел идет. Такого не было, чтобы... они же говорят, ну, на линии развода, да, и там обстрела нету. Но, извините, все равно идут нарушения.
Также Марина Данилкина рассказала, что улица, на которой она живет, сегодня была частично заблокирована бетонными блоками. То есть, если раньше они могли выехать из населенного пункта по короткой дороге на трассу и ехать сразу в сторону Золотого-1, то теперь нужно ехать только через пункт пропуска, который находится на нуле. А это еще круг 2-3 километра. В свою очередь, советник главы областной военно-гражданской администрации Алексей Бабченко, который находится в Золотом, заявил, что это было сделано для безопасности местных жителей. Предлагаю вам послушать.
То, что там черная тропа, по которой для их безопасности не прошли ни закон, ни сбой, ни формулирования, то військові там, ну, створили там типа КРП, блокпост, бо я звонив, цей вопрос уточнял. Це, ну, у них дуже багато на Фейсбуці написано, що от і 30-го розведення, що їх захватять, це, ну, в першу чергу завдяки їй це зробили, що вже там враг не пройде.
Собственно, больше информации найти сложно, так как попасть на место разведения сейчас невозможно. Проезд для журналистов туда закрыт, об этом заявили в госпогранслужбе. Сейчас через КПВВ пропускают только местных жителей.
Студия. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Алексей Виноградов. Обращаюсь к жителям Золотого, в частности Золотого 4 и Екатериновки. Знаю, что вы нас слушаете там. Расскажите, что происходит сейчас в вашем населенном пункте, как вы относитесь к разведению сил и средств, которое сегодня состоялось.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, мы только что обсудили, что сегодня в полдень в Золотом 4 и Екатериновке началось зеркальное разведение сил и средств, несмотря на обстрелы в этом районе, о которых сообщалось тем же штабом операции Объединенных сил буквально вчера. И одновременно сегодня в Мариуполе стартовал первый крупный инвестиционный форум Rethink Invest in Ukraine, на котором ранее Зеленский обещал собрать деньги для восстановления Донбасса. Кто даст Зеленскому денег на Донбасс? Получится ли из форума то, что планировалось? И ждет ли Украину инвестиционный прорыв, о котором твердят первые лица государства, если война на Донбассе все же продолжится, это разведение сил и средств ни к чему не приведет. Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях финансовый аналитик, автор издания «Деловая столица» Алексей Куч. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится директор Международного фонда Блейзера и советник президента Украины Олег Устенко. Друзья, присоединяйтесь. И вы, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Поделитесь вашими впечатлениями от инвестиционного форума в Мариуполе, если следили. Затем, что там происходило, какие месседжи звучали, какие меморандумы уже были подписаны. Также обращаюсь к нашим слушателям в Золотом и Екатериновке. Поделитесь тем, что происходит в ваших населенных пунктах. Как вы относитесь к тому разведению, которое сегодня состоялось, потому что очень мало информации сейчас из этой зоны. Алексей, вот разведение сил и средств и форум инвестиционный, это совпадение? Или вы думаете, это было сделано специально, чтобы сделать вот такой соответствующий новостной фон для вот этого инвестиционного форума? И удалось ли сделать такой фон?
Ну, я думаю, что, скорее всего, действительно, здесь есть определенные совпадения, как бы, я думаю, что эти совпадения не случайны. На самом деле, мы же прекрасно понимаем, что если в зоне разведения были обстрелы, то, опять же, нужно было отчитывать так называемый режим тишины и только после этого разводить силы. Поэтому то, что разведение началось на фоне обстрелов, это говорит о том, что, в принципе, факт разведения сил в этих точках, он как раз приурочен к началу инвестиционного форума. Ну, это по старой такой доброй совковой традиции, то есть у нас как бы все какие-то мероприятия, они всегда были приурочены к каким-то датам, каким-то мероприятиям. В данном случае почему-то у нас в власти считают, что инвесторы, они вот активно следят за вот перипетиями разведения сил возле Золотого, то есть как бы, как будто бы это каким-то образом влияет на инвестиционную привлекательность региона.
А думаете, нет?
Ну, я думаю, что, скорее всего, инвесторы ожидают более фундаментальных системных вещей от власти, то есть они хотят увидеть целостную концепцию деоккупации Донбасса, прекращения войны, определенную инвестиционную стратегию, региональную инвестиционную стратегию, как власть видит участие инвесторов в восстановлении региональной экономики. Ну, а разведение сил, ну, инвесторы не настолько наивны, чтобы вот этим фактом можно было их как-то заманить или каким-то образом сформировать у них некие ложные ожидания. Поэтому я думаю, что, скорее всего, да, это действительно приурочено к событиям, связанным с форумом, но должного эффекта на инвесторов это не возымеет.
Выстрел мимо, скажем так, да?
Да.
Ваши впечатления от этого инвестиционного форума? Вот когда только о нем стало известно, он назывался форум, на котором Владимир Зеленский пообещал собрать деньги на восстановление Донбасса. Было непонятно, о ком Донбассе идет речь, о подконтрольной его территории, а не подконтрольной территории. Сегодня состоялось открытие, сказал речь программную Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, премьер-министр. Состоялись первые вот панели. Ваши впечатления? Что это за форум?
Ну, скажем так, о таких комплексных впечатлений говорить пока рано, потому что форум только начался, но уже сейчас можно делать определенные выводы. Лично у меня впечатления не очень радужные, я объясню почему. Начнем с дефиниции, с определений. То есть, на мой взгляд, изначально неправильно обозначены стратегические ориентиры этого форума и условия его проведения. То есть форум, который связан с восстановлением региональной экономики, в частности и в целом с привлечением инвестиций в Украину, его можно было проводить в нескольких ипостасях, то есть это мог быть инвестиционный форум. Но этот форум так и назвали, инвестиционный. Но по сути он является по названию, по форме инвестиционный, по сути он инвестиционным не является, я объясню почему. То есть если это инвестиционный форум, значит нужно делать ставку на системных инвесторов. Правительство должно презентовать программу привлечения иностранных инвестиций. Нужно четко обозначить точки роста национальной экономики, а обозначить точки входа инвесторов на наш внутренний рынок и показать, где инвестиции инвесторов будут получать наибольший мультипликатор, наибольшую капитализацию.
Простите, перебью вас. Сегодня вот сказал Владимир Зеленский, что инвесторы получат инвестиционное меню. Некоторое, то есть, наверное, то, о чем вы говорите.
Да, ну смотрите, да, это как раз то, о чем мы говорим, но пока они его не получили. Но самое главное, на форуме нет системных инвесторов, то есть крупных иностранных компаний, ну, условно говоря, туда не приехала та же Шкода, которая могла бы там, которая недавно ушла из Украины, которая хотела нас производить, в том числе электромобили, которая хотела открыть в Закарпатье производство, инвестировать несколько миллиардов евро, создать несколько тысяч рабочих мест и через несколько лет создать производство автомобилей с годовым экспортом на уровне там, 4-5 миллиардов евро.
А собирались приехать такие крупные инвесторы, та же Шкода?
Я думаю, что они бы даже они не собирались, и даже если бы их пригласили, они не приехали, но я просто как бы разовью мысль. То есть второй формат – это так называемый кредитный формат, когда приглашаются не инвесторы, а кредиторы. Вот я бы как раз назвал этот форум, который проходит в Мариуполе, кредитным форумом. Потому что кто туда приехал? Туда приехал Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, американская компания FC. То есть это, в принципе, крупные международные финансовые организации, которые в основном заняты кредитованием развивающихся стран. В их портфеле очень небольшой удельный вес прямых иностранных инвестиций. То есть они очень редко инвестируют в корпоративные ценные бумаги, редко инвестируют в какие-то бизнес-проекты. В основном они кредитуют. То есть этот форум, если быть честным, его нужно было назвать кредитным форумом. Третий форум, который мог бы быть, это форум доноров. То есть это уже и не инвестиционный, и не кредитный, а это форум доноров, то есть стран, которые готовы на безвозмездной основе оказывать финансовую помощь по те или иные инфраструктурные, социальные бизнес-проекты в регионе и в целом по Украине. Поэтому как раз если мы возвращаемся к дефинициям, определение этого форума изначально оно неверное, его нужно было назвать кредитный форум, может быть, отчасти он как бы донорский форум, но это явно не инвестиционный форум. Почему? Потому что в отличие от кредитного форума, где власть просто говорит о том, какие проблемные точки есть сейчас в экономике, где, куда нужно направить кредитные ресурсы, сколько нам нужно денег, инвестиционный форум – это в первую очередь территория смыслов. То есть это территория, где власть, правительство должно генерировать четкие смыслы для инвесторов. Пока мы таких смыслов ни со стороны правительства, ни со стороны президента не видим, мы видим общие фразы, которые как бы создают некий информационный шум, такой, я бы даже сказал, белый шум.
Для инвесторов... Украина – это страна Apple, да, вот подобные вещи, да, вы
да,
говорите,
да, ну,
там, поборемся с судебной...
Страна в смартфоне, борьба с коррупцией, ну, это традиционные такие, да, это не смыслы, это, скажем так, месседжи, которые постоянно продуцирует наша власть. А смысл – это что? Смысл – это реально, например, промышленная политика, да, новая промышленная политика, направленная на реиндустриализацию экономики, создание нового индустриального ядра. Вот как то, чем, например, сейчас занимается Трамп, так называемая трампономика, которая на самом деле является производной от рейгономики 80-х годов прошлого столетия. Мы вспоминаем там экономиста Артура Лафера и так далее. То есть это генерация новых смыслов. Новые смыслы – это то, что, чем занимается, например, та же Эфиопия, где недавно премьер-министр получил Нобелевскую премию мира за прекращение регионального конфликта.
Кстати, протестуют там в Эфиопии
против
этого.
Да, ну, понятно, что реформы, они не всегда идут гладко, но тем не менее, Эфиопия, она создала 12 индустриальных технологических парков, привлекает в год порядка 12 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, развивает инфраструктуру, образование, медицину. Эфиопия не имела тех стартовых возможностей, которые имеет Украина, и инфраструктурное развитие там далеко от нашего. Можно посмотреть на Казахстан, который 18 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций привлекает, в том числе и с помощью создания так называемого финансового хаба или международного финансового центра, который создан на стыке стран СНГ, а на стыке стран Азии, Европы, и который сейчас является одной из самых активных точек роста международного капитала на постсоветском пространстве. То есть есть инструменты, есть смыслы. К сожалению, мы пока очень далеки в том, чтобы предложить инвесторам, как сказал президент, какое-то реальное инвестиционное меню.
Алексей, пока такого меню нет. Чем вы это связываете? Почему этого меню, по вашим словам, нет? Почему там нет смысла? Потому что рано еще говорить о смыслах и назвали вот желаемое за действительное, да, назвали инвестиционную форму, может быть, заделкой наперед?
Смотрите, на самом деле ответ достаточно простой. И он как раз раскрывается в контексте того места, где проводится этот инвестиционный форум. Что такое Мариуполь? Мариуполь – это, по сути, моногород, который зависит от двух крупнейших металлургических предприятий. Если посчитать с учетом количества там, рабочих, членов их семей, родственников, то это почти половина города, да, зависит от этого города. Что такое эти два металлургических комбината? Это одна известная финансово-промышленная группа. Ну, вот простая модель города Мариуполь. Как туда зайти иностранному инвестору, если там практически все сегменты местной экономики? Да, они фактически раздавлены этой монопольной плитой, да. Поэтому что такое точки роста, что такое генерация смыслов? Это значит, что наши финансовые промышленные группы, наши олигархи должны добровольно отдать часть экономического пространства, которое они захватили внутри страны и которое они не умеют эффективно развивать, они должны часть этого рынка, часть этого экономического пространства уступить системным иностранным инвесторам, которые, придя сюда, естественно, никогда уже не будут мириться с неэффективной и коррумпированной судебной системой, с коррупцией во власти. То есть системные инвесторы начнут привносить свои стандарты ведения бизнеса и свои те стандарты, которые они сформировали уже в своих странах. Естественно, для наших олигархов это страшный сон, да, поэтому, естественно, любое генерирование таких смыслов, которые были бы нацелены на привлечение действительно системных иностранных инвесторов, они блокируются на уровне наших финансово-промышленных групп, которые являются основными политическими спонсорами сейчас.
Напомню, у нас в гостях Алексей Куч, финансовый аналитик, автор издания «Деловая столица». Мы говорим о том, кто даст Зеленскому денег на Донбасс под разведение, которое сегодня началось одновременно с инвестиционным форумом. 0800 300 403 номер прямого эфира. Друзья, поделитесь вашими впечатлениями от того, что сегодня происходило в Мариуполе. Я уже говорил о программной речи Владимира Зеленского, который инициировал этот форум и выступил в самом начале. Давайте послушаем отрывок из выступления украинского президента.
Я впевнений, що зараз ми стоїмо на порозі економічного прориву. Я впевнений, ми всі впевнені, ми дуже все віримо і все для цього робимо. Про це свідчать ключові показники. В другому кварталі ми показали 4,6% росту реального ВВП. Міжнародні організації суттєво покращили свої прогнози стосовно економічного зростання України в наступному році. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агенції... Ну, це ж радісно, ні? Дуже. Міжнародні агенції підвищили наш кредитний рейтинг та змінили прогноз на стабільний і позитивний. Ми відчутно покращили позиції щодо захисту міноритарних акціонерів та отримання дозволу на будівництво. А Національний банк України знизив облікову ставку відразу на 1%. Це важливий сигнал, який свідчить про уповільнення інфляції та сприятиме здешевленню позикових коштів. Україна стає дійсно стабільним та передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу.
Это президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Мариуполе во время инвестиционного форума вот говорит об экономическом прорыве. Все информагентства по таким заголовкам опубликовали вот новость. Сейчас это обсудим с Алексеем Кущом. Но сначала я вот обращусь к Олегу Устенко, директору Международного фонда Блейзера, советнику президента Украины. С нами по телефону. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, вот мы говорим тут в студии о том, что не совсем получился этот форум инвестиционным, скорее он кредитный, потому что приехали кредиторы, и получится так, что Украина может рассчитывать только на кредиты, потому что не предлагает каких-то таких системных смыслов, нет такого вот инвестиционного меню для кредиторов, которые, собственно, для инвесторов, которые в большинстве своем и не приехали на этот форум, вот нет, по словам Алексея Куща, больших каких-то инвесторов. Как вы это прокомментируете?
Ну, я бы сказал, что вот что. Президент достаточно четко посылал сигналы сегодня на этом форуме о том, что необходимо сделать для того, чтобы в страну закачивались инвестиции. Он сказал о трех основных ограничителях, и, кстати, сказать потом дальше премьер это комментировал, которые являются сдерживающим фактором для прихода инвестиций. Это недостаточная защита прав собственности, это некачественная судебная система, которая нуждается в реформировании, и это высокий уровень коррупции. И один и другой говорили об этом. Говорили по поводу фактора войны, который тоже является сдерживающим фактором для инвестиций. Президент его достаточно четко артикулировал. И поэтому задача послать в данном случае сигнал, что, пожалуйста, приходите к нам, инвестируйте. В данном случае, мне кажется, что я вижу такую перекличку этого выступления с выступлением президента Трампа несколько лет назад на форуме в Давосе, когда он говорит, пожалуйста, приходите, кто хочет проинвестировать миллиарды долларов, пожалуйста, приходите в Америку. И даже немного потом подумав, говорит, и даже кто хотел бы проинвестировать миллион, то тоже, пожалуйста. И еще через паузу говорит, и даже если вы хотите несколько долларов, то тоже, пожалуйста. Тоже говорит президент, смысловая нагрузка в данном случае, что мы реформируемся, мы хотим и понимаем, что мы должны расти. Президент артикулирует рост 5-7% в год. Он говорит о том, что необходимо смягчение монетарной политики, которая частично будет уже задействована и уже задействуется. Вот от его, то, что только что было в эфире у вас, он говорит о том, что инфляция замедляется, учетная ставка или ключевая ставка Национального банка снижается, значит, кредитование будет возобновлено. Это дополнительный стимул или импульс для экономического роста, ну и делает такую ставку на инвестиции. Была до этого встреча у президента в Нью-Йорке во время Генассамблеи в Организации Объединенных Наций, где вот он выступал. Тоже у него был бизнес-завтрак с представителями Украины, американского бизнес-совета. Там было около 50 крупных бизнесов, как раз которые, то, что называется, не портфельные инвесторы, а инвесторы вот в реальный сектор экономики. Речь шла об equity investors и стратегические инвесторы, которые потенциально интересуются в Украине и уже работают в Украине. Была аналогичная встреча позапрошлой неделе у министра Милованова в Вашингтоне, тоже с представителями бизнес-сообщества. Здесь вы правы, здесь был, но здесь был, например, были кредиторы, например, если вы думаете по поводу МВФ, но здесь были, да, те, кто раскладывается в украинские ценные бумаги. Я имею в виду государственные долговые расписки. Конечно, это не совсем те инвесторы, которые вот, о которых вы думаете.
Скорее, люди, которые в долг дают, да, государству деньги?
Правда, да. Но тут был, например, Европейский банк реконструкции и развития, который достаточно четко уже артикулировал позицию о том, что они согласны быть, называется, соинвестором. И даже в те проекты, которые не очень активно они сами бы вложили сейчас, они согласны идти как с 1/10, например, стоимости инвестиционного проекта. Но, к слову сказать, ЕБРР, который там присутствует, Европейский банк реконструкции и развития, сказал, опять-таки, четко, что они доводят объем своих инвестиций до 1 миллиарда евро, или 1,2, или 1,15 миллиарда долларов на конец этого года. То есть вот ожидается увеличение у них их портфеля уже инвестиционного по Украине где-то на 150-200 миллионов до конца года. Я не знаю, было это уже заявлено сегодня, но план такой вот у ЕБРР есть. Я думаю, что вице-президент, который возглавляет делегацию, там я имею в виду вице-президент ЕБРР, собирался, по крайней мере, об этом заявлять.
Олег, спасибо. Побудьте, пожалуйста, с нами на связи, если это возможно. Напомню, у нас по телефону с нами директор Международного фонда Blazer Олег Устенко. В гостях финансовый аналитик, автор издания «Деловая столица» Алексей Куч. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем форум в Мариуполе инвестиционный, который сегодня стартовал одновременно с разведением войск в Золотом 4. Алексей, вот эти вот сдобудки, о которых говорил Владимир Зеленский сегодня, что показала национальная экономика 4,5 роста реального ВВП, 7 позиций вверх в рейтинге Doing Business, снизил Нацбанк учетную ставку на 1%. Откуда вот такие действительно оптимистичные показатели?
Ну, вы знаете, если анализировать выступление президента, к сожалению, мы столкнулись частично с, я не знаю, это было специально сделано, это может быть непроизвольно, тоже может быть заслуга в кавычках тех людей, которые готовили речь президенту, но были допущены определенные манипуляции. Ну, как бы о чем речь? Например, снижение учетной ставки. Да, президент говорит о том, что Национальный банк снизил учетную ставку на 1%, но при этом нужно
добавлять... Объясним нашим слушателям, что кредиты доступнее станут по этому поводу.
Смотрите, но при этом нужно добавлять, что учетная ставка была 16,5%, стала 15,5%.
Все равно очень много.
Да, то есть это все равно одна из самых высоких учетных ставок в мире. А если взять соотношение учетной ставки к базовой, к потребительской инфляции, у нас сейчас инфляция находится в диапазоне от 8-9%, а учетная ставка 15,5%, то мы видим, что она, учетная ставка фактически почти в два раза превышает потребительскую инфляцию. Такого, такой диспропорции, такой экономической монетарной антиутопии нет ни в одной стране мира. Поэтому ну, можно снизить было еще и на 2%, и на 3%. Все равно это не сделало бы кредиты доступнее для предприятий. Почему? Потому что, ну, посмотрим соседнюю Польшу. Даже, скажем так, не будем брать соседнюю Польшу, потому что нас сразу обвинят в том, что мы тоже манипулируем. Там еврозона, совсем другие монетарные условия. Возьмем соседние постсоветские страны, которые нас окружают. Это Беларусь, Молдова, Грузия, Россия, Казахстан. Там учетные ставки центральных банков находятся в диапазоне примерно до 7%, не выше 7%.
В два раза меньше, чем в Украине.
В два с половиной почти, ну, более чем в два раза ниже, чем в Украине. Поэтому о каком стимулирующем кредитовании, о какой роли Национального банка в опережающем экономическом росте, в создании модели опережающего экономического роста может идти речь. Дальше идем о так называемых рейтингах. Да, действительно, рейтинг ведения, условий ведения бизнеса, который формируется Мировым банком, он был улучшен. Да? То есть мы там получили определенную, получили несколько позиций, продвинулись по этому рейтингу. Но почему же умалчивается о том, что практически одновременно с этим мы примерно на 5 позиций опустились в рейтинге конкурентоспособности нашей экономики, которая рассчитывается Всемирным экономическим форумом. То есть у нас получается, знаете, как одна нога вперед, вторая нога назад. То есть рейтинг ведения бизнеса у нас улучшается, рейтинг конкурентоспособности экономики ухудшается. При этом не стоит вообще даже абсолютизировать это движение в рейтинге, потому что я могу абсолютно точно сказать, что для системных инвесторов страны, которые не входят в топ-50 этих рейтингов, они вообще считаются инвестиционными лузерами. Да? То есть вот это движение там, с 70-го на 80-е место или обратно с 80-го на 70-е инвесторы вообще не замечают. Вот попадание в топ-50, да, это уже инвестиционный пул.
Это уже прорыв, да, о котором можно говорить.
Это инвестиционный пилотон, в который можно вкладывать инвестиции. Все остальное – это инвестиционное лузерство. И, опять же, не нужно абсолютизировать данные этого рейтинга, потому что, например, Грузия традиционно занимает высокие места в этих рейтингах, но как бы Грузия не стала восточно-черноморским Сингапуром или восточно-черноморским Гонконгом, то есть она не стала выпускать смартфоны, электромобили и так далее.
Почему?
Потому что к нам как раз пошли по пути вот абсолютизации вот этих позиций в рейтинге. Сама позиция в рейтинге, она еще не является абсолютным индикатором того, что инвесторы будут вкладывать в эту страну. Возьмем Китай, который занимает не очень хорошие позиции, но он входит там, он как бы достаточно высокие позиции занимает, но он нам уступает вот таким вот лидерам, как, например, Грузия, да? Да. Но, тем не менее, инвестиции идут в Китай.
А почему в Грузию? Это интересное сравнение, да? Потому что сравнивают часто украинскую-грузинскую экономику.
Потому что Грузия пошла по пути полного демонтирования реального сектора экономики, то есть она делала ставку на сектор туризма, да, то есть это третичный сектор экономики, но Грузия маленькая страна, сложность этой страны несоизмерима с украинской. Теперь, ну, опять же, вот смотрите, президент упомянул о том, что улучшились условия строительства. Это, опять же, классический пример, как у нас чиновники манипулируют движение в этих рейтинговых позициях. Это, смотрите, создается специальная такая, как бы, цель попасть, там, улучшить позиции Украины в том или ином рейтинге. Для этого принимается пакет законодательных нормативных изменений. Принимаются они чисто механически, то есть никто не отслеживает, как эти законодательные изменения, они потом на практике улучшают действительно условия для ведения бизнеса. И вот мы действительно за счет того, что приняли ряд дерегуляционных законодательных актов, улучшили свое положение в рейтинге, в том числе и в части получения разрешения на ведение строительства. Но могут ли сейчас, например, иностранные инвесторы зайти на рынок Киева, да, на рынок киевской недвижимости и начать строить здесь, да, жилые дома, офисные центры, торговые центры? Я думаю, что если они это попробуют сделать, у них здесь возникнут колоссальное количество иных проблем, несмотря на то, что приняты очень прогрессивные законодательные нормативные акты, которые обеспечивают наше движение по рейтинговой лестнице вверх.
Поэтому... Вы имеете неправовые инструменты некоторые, да?
Неправовые, административные. Это так называемые экстерналии, о которых говорил когда-то Джон Стиглиц, такой известный экономист. То есть те внешние факторы, которые нельзя посредовать рыночными механизмами. Поэтому, и возвращаясь опять же к Трампу, ну, Трамп, когда он сказал свою знаменитую фразу «Вернем былую мощь Америки», да, когда он начал возрождение былой славы Детройта, он с чего начал? Он начал с широкого налогового маневра. Это снижение налоговых ставок, это создание максимально удобных условий для привлечения, в том числе, возврата в родную гавань американских инвестиций и привлечение иностранных инвестиций. Мы увидели хоть один законопроект новой власти, который касается снижения фискального давления на бизнес. Я, во всяком случае, такой законопроект пока не встречал. Поэтому говорить о том, что можно проводить какие-то параллели между, условно говоря, трампономикой и там с экономикой, да, но я бы такую ответственность на себя не взял.
Вопрос Олега Устенко. Олег, вот насколько я вас понял, нынешний инвестиционный форум в Мариуполе — это скорее площадка для того, чтобы вот привлечь инвесторов, убедить их в том, чтобы они вкладывали деньги. Когда же это может случиться, с вашей точки зрения? Мы забыли вот немного о Донбассе, потому что этот форум изначально позиционировался как форум восстановления Донбасса. Будут ли какие-то деньги в Донбасс подконтрольно вкладываться?
Ну, Донбасс — это как бы совсем другая уже история. Но тут правда надо понимать, что в данном случае воспринимать можно этот форум как некий такой маркетинговый шаг, который должен привлечь внимание к Украине, показатель, заявить о том, что у Украины есть вот эта амбициозная цель — достичь высоких темпов экономического роста. А раз достичь высоких экономических темпов роста, значит, надо пытаться привлекать инвестиции. Но проблема в современном мире состоит в том, что кроме Украины, еще все остальные страны, которые находятся на карте, очень четко понимают, что инвестиции — это дополнительная возможность для роста. 1 миллиард долларов дополнительных инвестиций в Украину — это 0.1-0.5% пункта к нашему экономическому росту. И таких достаточно эрудированных и умных, как мы, весь мир, и это означает, что спрос на инвестиции начинает резко увеличиваться. В противном случае мы бы не увидели с вами и рост, например, экономический в Монголии с 2010 года на уровне выше, чем 7%, и не увидели бы Лаос и Вьетнам, развивающийся с 2010 года, и ниже, чем 6% в год. И да, я согласен с тезисом по поводу того, что не надо слишком сильно увлекаться технической стороной вопроса, в то, что касается рейтинга. И да, действительно, Грузия — это хороший пример. Я даже в период расцвета грузинского говорил грузинскому руководству о том, что, смотрите, приток ваших прямых иностранных инвестиций, который в идеале должен был бы перекрывать дефицит счета текущих операций, он не перекрывал трети от существующего дефицита, что для меня было явным сигналом того, что они слишком сильно увлеклись технической стороной вопроса, и я тоже предостерегаю Украину, если такое будет подвижка. А в прежней администрации она была просто очень и очень очевидна. Но, к сожалению, это такая болезнь роста, которую, наверное, сложно перешагнуть любому из политиков. Я прежде всего имею в виду премьера, который, вот, кроме всего прочего, имеет свой бэкграунд как раз в этом направлении. Но в любом случае, это реклама. Что касается, это заявка о том, что вот Украина нуждается в инвестициях. Как я сказал, спрос на инвестиции колоссальный, а предложение в относительных величинах, оно становится все меньше и меньше и меньше. Геополитические подвижки, геоэкономические подвижки, которые есть сейчас в мире, они точно не стимулируют инвесторов на вложение средств, в том числе в такие рынки, которые относятся к группе развивающихся рынков, где находимся мы сами. С одной стороны, напряжение на Ближнем Востоке, Сирия, Турция, Ирак, с другой стороны, проблемы, которые возникают во взаимоотношениях Штаты и Китай, возможно, удар, который будет нанесен со стороны Соединенных Штатов Америки по такому их торговому партнеру, где у них есть торговый дефицит, Германия, возможные проблемы, которые возникают, и точка напряжения сама Европа по себе, да и Европа еще со Штатами в целом, Латинская Америка внутри себя, да еще Соединенными Штатами Америки.
То есть нужно кричать, да, Олег, о том, что мы готовы, Украина готова принимать инвестиции, бороться.
Да, вот, правда. Да, это первый месседж. А второй месседж — надо понимать, что инвесторы пугаются. И вот этот испуг инвесторов заставляет их опасаться брать на себя любой риск. И поэтому действительно выигрывает конкурентную борьбу тот, который движется не 1, 2, 3, 7 позиции в Doing Business Report, легкости ведения бизнеса или там каких-то других рейтингах, а тот, кто делает 10 там мильные скачки в каждом из отдельно взятых рейтингов. И даже если он сделает эти скачки, это не гарантия того, что ты действительно можешь увлечь их инвестициями. Но справедливости ради надо сказать, что если вы посмотрите структуру теперешнего грузинского экспорта, она как была такой примитивной, так она ею и осталась. И если вы посмотрите, что больше всего они экспортируют, вы не удивитесь, если я вам скажу, что там есть минеральная вода и вина. Основной продукт экспорта, который есть в Украине, в Грузии. Но если вы посмотрите нашу структуру экспорта, вы тоже увидите, что более 60% это товары с низким уровнем добавленного.
Сырьевые некоторые, да, такие правда. Вещи. То, что касалось Донбасса, извините, Олег, очень немного времени остается. Прозвучали на этом инвестиционном форуме, касательно Донбасса, это обещание группы, главы группы DCH Александра Ярославского инвестировать 100 миллионов долларов в строительство будущего нового Донецкого аэропорта. Конечно, речь об этом пойдет только после реинтеграции. Также появилась новость о том, что Мариупольский порт получит 1 миллиард 300 миллионов долларов инвестиций, что, кстати, странно на фоне напряженной ситуации в Азовском море. Коллеги, хотел вас попросить прокомментировать вот что. Вот мой коллега Наталья Влащенко в интернет-проекте ее «Власть Влащенко», глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия поделился вот такими соображениями по поводу восстановления оккупированной части Донбасса в будущем. Давайте послушаем, что предложил Давид Арахамия.
Смотри, вот дать на 100 лет zero tax, вообще не давать никаких налогов,
давайте мы уберем,
не пойдут.
Чего?
Потому что там столько нераспетленных проблем с инфраструктурой, с тем и так далее. Таких, на самом деле, предложений по миру много, куда тебе могут пустить, и ты там будешь сидеть и там восстанавливать за свои счеты.
Что, правда, не хотят?
Мое мнение, честно, не хотят. Мое мнение, единственный вот наш хороший высокий шанс, такой он геополитический, не знаю, там чуть-чуть авантюрный, нынешний президент США имеет хотелку быть лауреатом Нобелевской премии мира. Он пробовал сделать это в Корее, не получилось, в Сирии не получилось. В последний раз 50 миллиардов долларов Палестина, они отказались. Вот есть 50 миллиардов долларов, которые надо разменять на историю миротворчества на Донбассе.
Давайте.
Вот это почему вот живая история.
Алексей, вот говорит о том, что то, что мы слышали от Олега Устенко, да, очень много таких мест на планете, где хоть на 100 лет, да, и без налоговой возможности вести бизнес, люди не пойдут. А вот такое, как вам предложение от него?
Ну,
геополитическое.
Вы имеете в виду то, что Рахами предложил, да?
Восстановление оккупированной части Донбасса.
Ну, да, это, честно говоря, тихий ужас для инвесторов, такое предложение. Я даже, честно говоря, не стал бы его тиражировать и озвучивать, потому что когда один из, как бы, ключевых игроков, да, нынешней власти говорит о том, что мы разменяем 50 миллиардов долларов на Нобелевскую премию Трампа, ну, это звучит, ну, настолько наивно, настолько абсурдно, что оно, кроме отторжения, у системных инвесторов вызывать не будет. То есть это даже не смешно, да, то есть это уже не, даже не какой-то не стёб, это даже не, уже не чувство юмора. Это как раз то, о чем мы с вами говорили в начале нашей передачи, о том, что об отсутствии реальных смыслов, которые сейчас очень нужны инвесторам. Знаете, что такое реальный смысл? Реальный экономический смысл — это та наживка, на которую клюет инвестор. И в данном случае здесь фактор войны, он играет, конечно, существенную роль. Но мы видели страны, у которых тоже были конфликты, военные конфликты низкой интенсивности, которые эффективно развивались. Ну, в частности, например, ну, вспоминает Израиль, но это такая уже, такой же пример, который набил оскомину. Да, страна постоянно воюет, уже пережила там целый ряд войн. Но я не буду сейчас останавливаться
США
на Израиле.
США огромные деньги вливают туда.
Да, я приведу пример Южной Кореи, которая до сих пор находится формально почти в состоянии войны с Северной Кореей, причем Северная Корея – это страна, обладающая ядерным оружием. Тем не менее, Южная Корея сделала впечатляющий сначала индустриальный рывок, потом она стала страной-инноватором, она развивает свой инновационный ландшафт, и сейчас она уже как бы входит, можно сказать, врывается в десятку наиболее развитых стран мира. Поэтому в данном случае, если инвесторы приходят в Эфиопию, где созданы 12 индустриальных парков, где было полное отсутствие инфраструктуры, первая железная дорога из Эфиопии в порт Джибути, он был построен за счет китайских инвестиций. Но если туда в песок приходят инвесторы, да, то почему они не должны прийти в Украину?
Я к чему? Есть ли надежда на то, что после возврата оккупированной части Донбасса, туда пойдут инвестиции, а не кредиты?
Как раз туда и должны пойти инвестиции, потому что это, если мы возьмем региональную экономику, она на самом деле очень подходит для того, чтобы там провести реновацию старого индустриального ядра. Для этого нужны, естественно, нужны прямые иностранные инвестиции, нужны государственные программы поддержки, нужны международные донорские программы. Но это как раз то место, где можно достаточно быстро восстановить основные технологические цепочки, которые там были до войны. То есть это понятно, что там не будут производить новые смартфоны, далее там новые электромобили, но тот экономический ландшафт, который был до войны, его, в принципе, восстановить можно. И это уже дало бы колоссальный бы толчок для развития экономики.
То есть вы вот скепсис Давида Рахами не разделяете, а то, что не пойдут сейчас
инвесторы. Знаете, я думаю, что это, скорее всего, скепсис человека, который никогда не сталкивался с реальным сектором экономики, для которого это просто какая-то виртуальная оболочка, и которая пребывает в плену каких-то своих внутренних иллюзий, комплексов, каких-то субъективных
представлений. Ну, бизнесмен, да, но скорее вот бизнесмен таких стартапов, да, не про промышленности, к чему привык Донбасс. Благодарю наших гостей. Это были финансовый аналитик, автор издания «Деловая столица» Алексей Куч. По телефону с нами был экономист, директор Международного фонда Блейзера и советник президента Украины Олег Устенко. Мы говорили о том, кто даст Зеленскому денег на Донбасс. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, по нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 902 дня. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор свежей прессы.
Станицу Луганскую, Золотое и Петровское. Для отвода военной техники Кремль выбрал не просто так. Это утверждает военный эксперт и общественный активист Дмитрий Снегирев в интервью газете «По-украински». По его мнению, отвод войск в станице грозит оккупацией города Счастья и потерей Луганской теплоэлектростанции, которая питает подконтрольную и неподконтрольную Украине часть Луганщины. Выход украинских сил из Золотого позволяет агрессору оккупировать промышленный треугольник Луганщины – Лисичанск, Северодонецк, Рубежная. То есть, по словам Снегирева, Украина рискует остаться исключительно сельскохозяйственными районами Слобожанщины. Петровская же, по его словам, это степной танкоопасный район. Если войска отойдут, это откроет Москве путь на Мариуполь, утверждает эксперт. Подробнее читайте в материале «От противостояния Зеленского с ветеранами выигрывает враг». Антрацит, добытый в Копанках временно оккупированных территорий Донбасса, продают под видом российского через компании, формально зарегистрированные на территории Южной Осетии. Об этом пишут авторы журналистского расследования, как уголь из оккупированного Донбасса попадает в Польшу, Чехию и Словакию, пишет чешская газета «Денник Н». По данным расследователей, грузовые вагоны, следующие из Урдло, заполняют углем из Копанок не до конца. По прибытии в Россию, донбасский уголь разбавляют российским, чтобы скрыть его происхождение. По данным журналистов, эти поезда незаметно покидают оккупированные территории, чтобы через несколько недель появиться с поддельными бумагами в Центральной Европе или где-нибудь еще. Деньги, которые европейские компании платят за антрацит, попадают на банковские счета торговцев оружием, помогая финансировать военные действия на востоке Украины. Поезда постоянно отправляются из Донбасса десятками ежедневно, утверждают журналисты-расследователи. Громкий теракт с подрывом вышки мобильного оператора «Феникс» в Донецке странным образом совпал с бегством многолетнего так называемого министра связи Виктора Яценко. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает еженедельник, дело в том, что российские кураторы вдруг озаботились миллиардами рублей, которые выделялись на жизнедеятельность отдельных районов Донбасса. И тут начались подковерные игры. Как пишет издание, Яценко удалось зарекомендовать себя незаменимым и иметь серьезную поддержку из Москвы. Однако, по некоторым сведениям, последняя по времени проверка выявила просто огромную растрату денег, которые потоком шли все это время. Как уверяют источники издания, речь может идти о нескольких миллиардах российских рублей. Тем не менее, Яценко сбежал и, вероятно, не с пустыми руками, а руководству так называемой республики было необходимо как-то преуменьшить размер воровства. Метод один, и он самый древний и наиболее действенный, а именно внезапный пожар или так называемая украинская ДРГ. Подробнее читайте в статье «Операция И».
По словам советника президента России Антона Кобякова, общая сумма подписанных контрактов, соглашений и меморандумов на недавно прошедшем форуме «Россия-Африка» составила более 800 миллиардов рублей. Однако, по мнению экспертов, по примеру других подобных мероприятий, проводимых в России, реализовать из них получится лишь часть. А во сколько России обойдется сотрудничество с африканскими государствами, расскажет мой коллега из российской службы «Радио Свобода» Максим Блант.
Итак, входной билет на африканский Клондайк обошелся России в 20 миллиардов долларов, списанных африканским странам безнадежных долгов. И не думайте, что торговля и инвестиции в африканские страны и списание их долгов – вещи между собой никак не связаны. Шуму из-за этих 20 миллиардов поднялось так много, что пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось оправдываться.
Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка.
Вот эти бы принципы, да в мирных целях. Ведь безнадежные долги Россия списала не только африканским странам, но и Кубе, Сирии, Северной Корее, много кому еще. Общая сумма этих списаний составила 140 миллиардов долларов. И все в обмен на сотрудничество. С кем-то сотрудничаем больше, как с Сирией, например, с кем-то чуть меньше. Между тем, российские граждане задолжали банкам 17,7 триллиона рублей, то есть около 280 миллиардов долларов. Миллиардов 20 из этих долгов абсолютно безнадежные, прям как у африканских стран. Может списать в обмен на плодотворное сотрудничество? Ведь чего хотят африканские страны? Слушаем президента Египта, председателя Африканского союза.
Я хотел бы также призвать международные и региональные финансовые организации принять участие в финансировании усилий по достижению экономического роста Африки и предоставить ей финансовые гарантии по укреплению ее экономического потенциала. Это способствовало бы развитию торговли и инвестиционной деятельности. Мы призываем также предоставить африканским странам оптимальные льготные условия для реализации их проектов и программ развития, что поможет народам Африки осуществить свою мечту, встать на путь прогресса, модернизации и устойчивого развития.
Думаю, российские безнадежные заемщики под каждым словом бы подписались. Простите долги, предоставьте финансовые гарантии по укреплению экономического потенциала закредитованных домохозяйств, предоставьте оптимальные льготные условия для реализации индивидуальных проектов и программ развития, и мечта многих россиян встать на путь прогресса и модернизации, а также устойчивого развития, наконец исполнится.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашей программе выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
После разведения сил в «Золотом-4» Луганской области нужно перейти к аналогичной процедуре в Петровском Донецкой области. Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков, передают российские СМИ. Сегодня штаб Украинской военной операции Объединенных сил сообщил, что в 12 часов начался процесс разведения сил и средств в районе «Золотого-4» на Луганщине. Напомню, о начале разведения сил и средств у Петровского и Золотого договорились 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В Золотом работают усиленные патрули национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, этих сил достаточно, чтобы обеспечить порядок и безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации. Предварительная дата саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате уже есть, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Министр не уточнил, когда именно состоится встреча, так как, по его словам, не все стороны с ней согласились. Однако есть надежда, что встреча состоится до конца следующего месяца, отметил министр. Напомню, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на встрече лидеров стран нормандского формата. Он отметил, что лидеры стран нормандской четверки будут рассматривать формулу Штайнмайера и все пункты минских договоренностей. 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что подготовка к встрече в нормандском формате не ведется. Укрзалезница завершила реконструкцию участка Волноваха-Камыш-Заря. Это позволит более чем вдвое увеличить пропускную способность поездов в направлении Мариуполь-Запорожье. Об этом сообщил председатель правления компании Укрзалезница Евгений Кравцов. Напомнил, что после оккупации части Донецкой области Мариуполь был отрезан от остальной Украины, а с городом фактически отсутствовало автомобильное и авиасообщение. И только железная дорога оставалась той ниткой, которая соединяла этот город со всей Украиной. Благодаря реализации проекта пропускная способность участка Волноваха-Камыш-Заря увеличится с 20 до 49 пар поездов в сутки. На территории шахты Белозерская в Донецкой области произошло возгорание крыши электроцеха. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, жертв и пострадавших нет. 233 горняка были подняты на поверхность. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал меморандум с крупнейшими операторами мобильной связи по покрытию всей территории страны сетью мобильного 4G интернета. По словам Гончарука, у компании будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг, а у украинцев качественная связь в селах и на дорогах. Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к связи четвертого поколения или 4G по всей стране до конца года. 17 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах по внедрению системы мобильной связи пятого поколения или 5G. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Усинов. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нами, написать нам, предложить свою тему или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».